Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Я назвал сегодняшнюю проповедь «Сила в созидании душ». Несколько дней тому назад мне пришлось говорить с одним молодым человеком, который на мой вопрос, кем ты хочешь стать, ответил, что он хочет быть или военным, или пойти в армию, или он хочет быть полицейским. Когда я спросил, почему, он говорит, ну они такие все сильные. Я знаю, что многих молодых людей привлекает эта сфера, где проявляется сила, где необходима тренировка, где необходимы мышцы и так далее. Но предмет нашего разговора был, в общем, не совсем связанный с карьерой, а связан с его жизнью. Когда мы стали говорить немножко подробнее, обнаружили, что в его жизни есть несколько серьезных проблем. И эти проблемы были связаны с тем, что ему в некоторых ситуациях трудно контролировать свои эмоции и свои желания. Я обратил внимание на то, что иногда гораздо легче натренировать мышцы, чем натренировать свой внутренний человек, который способен был бы контролировать себя. Соломон писал так, притча 16 глава 32 стих, «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города». Заметьте, это Слово Божие. То есть сам Бог говорит такую чрезвычайно важную истину. Чтобы быть завоевателем города, нужно быть очень сильным человеком. Города раньше строили так, что там была большая стена вокруг каждого города. И чтобы завоевать город, нужно было составить правильную стратегию, нужно было организовать силы, которые есть, нужно иметь достаточно много терпения, нужно иметь храбрость, мужество, нужно побуждать людей, мотивировать их, чтобы они жертвовали собой и захватывали этот город. Так вот, Бог говорит нам, что человек, который научился владеть собой, он лучше, он сильнее того, кто может завоевать город. Это говорит нам о том, что в Божьей системе оценки силы и зрелости людей есть разные уровни. Вот здесь написано, что долготерпеливый лучше храброго, владеющий собой лучше завоевателя города. То есть, вот есть определенный уровень завоевателя города, вот эта сила определенная. Но еще немножечко выше сила, это тот, кто может владеть собой. Мы в течение этих нескольких недель говорим о том, как быть сильным в Боге. И нам очень важно знать Божью градацию, чтобы мы могли измерять уровень силы, которая у нас есть, правильно. Чтобы мы не смотрели человеческими мерками, не мерили человеческими мерками, а чтобы мы могли видеть Божье решение или Божью оценку того, насколько мы сильны. Иногда людям кажется, что они сильны. Как я уже сказал, этого молодого человека привлекает армия или люди, которые выглядят сильными. Но Библия говорит о том, что далеко не всегда они сильны. Есть другое измерение Божьей силы. Мы сегодня будем говорить о той точке силы личности христианина, которая Священным Писанием поставлена на самую высшую точку, на самый высший уровень. Вот точно так, как долготерпеливый или владеющий собой на порядок выше завоевателя города, вот точно так, те, о которых мы будем говорить сегодня, еще на один порядок выше вот этих людей, которые владеют собой. Это еще одна сфера проявления силы. Мы будем говорить, конкретно коснемся одного из текстов послания к Ефесянам, но до того, как я его прочитаю, я хотел бы вместе с вами начать с 3 главы Ефесянам 14 стиха и посмотреть, как апостол приходит к этому стиху. Это достаточно важно понимать, и мы уже останавливались на многих текстах из 3 и 4 главы послания к Ефесянам, и сегодня мы сфокусируемся на одном, на 15 стихе 4 главы. Давайте сначала посмотрим Ефесянам 3:14. Апостол Павел молится. Для этого преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердится духом его во внутреннем человеке, верою вселится Христу в сердца ваши». То есть апостол Павел, он говорит, да даст вам Бог по богатству своей славы крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Нам нужна сила внутри. И эта сила во внутреннем человеке просто так не приходит. Она не приходит от аутотренинга какого-то. Она не приходит от каких-то человеческих мер. Здесь ясно сказано о том, что это становится результатом процесса, который назван здесь вселением Христа в жизнь верою. Верою вселиться Христу в сердца ваши. У нас у самих нет силы. Истинная сила только у Бога. По определению так. Человек бессилен сам по себе. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога. Мы подробно разбирали этот стих. Так вот, для того, чтобы человек был сильным, есть только один путь. Есть только тот путь, по которому Христос, Бог сильный, наполняет сердце человека и проникает в сферу за сферой его жизни, в его мышление, в его чувства, в его желание, в его способность владеть собой и в его способность созидать души, то, о чем мы будем говорить сегодня. Вот это сильный человек. Проблема заключается в том, что есть очень много людей, христиан, которые слышат христианскую мораль, они слышат много хороших вещей, призывающих их к тому, чтобы любить, призывающих к тому, чтобы терпеть, призывающих делать много хорошего, реагировать правильно, но они упустили важный элемент – вселение Христа в сердце, подчинение Христу блок за блоком своей личности. И поэтому их христианство превращается просто в психологический аутотренинг, которого намного не хватает. Это только пленка, это только поверхность. Ее легко проковырять и дойти до того, где нет того, что декларируется сверху. Поэтому апостол молится об этом. Дальше он объясняет в следующей главе, объясняет, как это достигается. Он говорит о том, что Бог позаботился о том, чтобы существовала структура определенная, Богом назначенная структура, которая способствует формированию человека так, чтобы Христос верою вселялся в его жизнь. 4 глава, 11 стих, это же послание к Ефесянам. «И Он поставил, Иисус Христос поставил, одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями». И дальше написано: «к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова». Он здесь сразу представляет структуру и цель. Он говорит о том, что Бог позаботился о том, чтобы был питомник специальный, где бы взращивались люди. Этим питомником является Церковь Иисуса Христа. И в этой церкви есть определенные люди, которые написано в Писании, какими они должны быть. Он их поставил. И у них есть определенная задача. Их задача заключается в том, чтобы снаряжать или помогать каждому христианину иметь все необходимое для того, чтобы он углублялся в своей жизни и чтобы этой глубины жизни хватало на то, чтобы он был силен достаточно, чтобы созидать тело Иисуса Христа. Это касается каждого. Немножко ниже он объясняет, как это происходит. 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Заметьте, мы уже отмечали эти тексты не раз, и еще раз напомню. Начинается с познания веры, то есть познания истины, познания вероучения, познания сути того, что Христос говорит. Через познание библейской истины мы можем знать Сына Божия. И дальше мы можем подчинять свою жизнь, возрастая Христу, возрастая в Нем, в меру полного возраста Христова. И дальше сказано о двух характеристиках растущих людей. То есть люди, которые в церкви, которые под воздействием служения, написано пастырей и учителей, снаряжаются или растут, которые растут в единстве веры, которые растут в познании Иисуса Христа личном, которые растут в отображении Христа в жизни своей, в меру полного возраста Христова, они проявляют две характеристики. О первой мы говорили подробно в прошлый раз. Мы касались вопроса того, как стоять против различного рода несогласий, с которыми мы сталкиваемся. Об этом сказано в 14 стихе. Смотрите. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей человека, по хитрому искусству обольщения». Это первая характеристика. То есть люди, которые зрелые, они могут правильно реагировать на критику. Они могут правильно реагировать на разные учения, с которыми они сталкиваются. Они правильно могут реагировать на несогласие. Это реакция конструктивная и точная. Сегодня мы будем говорить о второй характеристике, о второй части, которая помогает нам увидеть, реально измерить, насколько человек обладает зрелостью. Мы читаем ее в 15 стихе. «Но говоря истину в любви, все взращивали в того, который есть глава Христос». Заметьте, апостол поставил этот стих в той точке, которая показывает финальный этап развития зрелости христианина. Он начал молиться в 3 главе о том, чтобы верою вселялся Христос. Дальше он говорит о практическом механизме, как это происходит. И теперь приходит к вот этой точке. То есть христианин сильный, зрелый, настоящий, это не только тот, который может твердо держать курс. Это не только тот, которого не колеблют волны. Помните, колеблющееся слово мы подробно разбирали, что его не мотает волнами, не бьет волнами. Он способен нормально жить. Настоящий зрелый христианин имеет еще некоторые способности. Этот человек способен созидать души. Мы начнем с того, чтобы коснуться первой, самой первой части этого стиха. Мы посмотрим на инструменты созидания. Апостол учит нас, каким образом мы можем достичь силы, делающей нас способной оказывать созидательное влияние на людей, которые нас с вами окружают. Давайте еще раз посмотрим. Ефесянам 4:15. Посмотрим еще раз на этот стих. И сначала коснемся первых трех или четырех слов. «Но говоря истину в любви, все взращивали в того, который есть глава Христос». Если вы заметили, я сделал собственный перевод этого стиха. Я изменил здесь несколько слов. Посмотрите, первая часть «Но говоря истину в любви», мы сейчас о ней поговорим. Вторая «взращивали». В старой русской Библии написано «возвращали». Очень старое слово, неуклюжее слово, которое трудно произносить даже. Смысл этого простой – взращивали. То есть по этому слову мы ничего не будем говорить, мы немножко дальше коснемся его значения. Сейчас я хотел бы обратить внимание на первые вот эти слова. Давайте посмотрим текст, который в русском синодальном переводе. «Но истинной любовью все взращивали в того, который есть глава Христос». Мне трудно понять, почему переводчики избрали именно такой вариант – выражение смысла этого слова. Я хочу вам показать, что другой перевод действительно более правильный. Вот как этот стих выглядит на греческом языке. Я не буду сейчас вам все читать, нас интересуют только первые четыре слова. Первые четыре слова, которые помогают нам определить суть. Видите, второе слово «де». Это второе слово, это «но» по-русски. В греческом языке его никогда не ставят впереди, его ставят всегда на втором месте. Это значит «но». Все ясно с ним. Дальше «эн агапей». Понятно, слово «агапе». «Агапе» в любви. То есть «но» мы отнесли вперед. Понятно. И дальше «эн» — это «в». «Агапе» — любви. В любви, любовь, привязанность. Понятно. Это очень известное слово всем. Теперь давайте посмотрим на первое слово. Слово, которое стоит здесь в самом начале. «Алейтоонтес». Это слово является деепричастием, что очень важно. Деепричастие описывает характер действия. В русской Библии, слово, которое стоит в русской Библии, это прилагательное, но истинной любовью. То есть это характер вещи какой-то или какого-то объекта. Истинная любовь – это прилагательное. Деепричастие подразумевает в себе определенное действие. То есть таким образом, да, оно переводится как «быть правдивым» или «говорить истину». Это слово, которое стоит впереди в греческом языке. Оно переводится как «говорить истину». Таким образом, вот эта фраза, первые четыре слова, она переводится наиболее точно как «говоря истину в любви». Говоря – это деепричастие. Говоря истину в любви – это характер действия. Действие будет дальше, взращивали. То есть истина, сказанная в любви, является основным инструментом взращивания душ. Это будет объектом нашего сегодняшнего внимания. Мы посмотрим, каким образом Священное Писание обращается к вам и ко мне, обращается к каждому христианину, уча нас, как владеть этим инструментом. Откровенно сказать, для многих и многих христиан этот инструмент абсолютно незнаком. Очень многие верующие люди не умеют говорить истину в любви. Очень многие верующие люди плохо знают, что это такое. У них нет опыта практического, как говорить истину в любви. И это и является причиной, друзья, того, что мы не можем созидать. Мы не можем созидать тех людей, которые находятся рядом с нами. Мужья не могут созидать жен. Жены не могут созидать мужей. Родители не могут созидать детей своих. Если вы поставите подслушиватель в какую-то кухню и послушаете, о чем говорят родители с детьми там, вы обнаружите, что проблема номер один – нет способности говорить истину в любви. Или истина не говорится, или же истина говорится так, что она не в любви сказана. И поэтому души не созидаются. И поэтому заметьте, что происходит. Люди вводят детей в собрание. Они надеются, что в воскресной школе или в молодежной группе их научат быть христианами. Но они в собрании-то сколько? 2 часа, но 4 часа в неделю максимум. Все остальное время им не говорят истину в любви. Кстати, часто и в собрании не умеют говорить истину в любви. В результате получается так, что человек не созидается. Его душа не созидается. Нет тех, кто бы работал над его сердцем и созидал его душу. Вот почему слабые семьи. Вот почему часто дети не радуют нас. Вот почему часто мужья и жены не имеют нормальной, мирной жизни. Они все время показывают друг на друга, на проблемы, на какие-то недостатки друг друга. И это точно, у всех есть недостатки. И поэтому-то Бог и помещает нас рядом друг с другом, для того, чтобы мы могли учиться созидать друг друга. Но для этого нужно, во-первых, говорить истину в любви. Что для этого надо? Каким образом мы можем говорить истину в любви? Пункт номер один. Опять-таки, все принципы, о которых мы говорим здесь, они до самого-самого, так скажем, предела банальны или просты очень. Для того, чтобы говорить истину в любви, самый первый принцип – ее нужно знать. Ты никогда не сможешь сказать то, чего не знаешь. Ты всегда будешь говорить что-то другое. Нам кажется часто, что мы знаем истину, когда мы говорим. Но мы должны ясно понять, что только то, что является истиной, будет созидать. Все остальное, что придумано нами или взято откуда – никогда не будет созидать. То есть, если вы хотите быть сильным человеком, говорящим истину в любви, вопрос номер один, пункт самый первый для каждого из нас. Нам нужно знать истину. Что это такое? Знать истину – это не просто знать общие принципы. Знать истину – это помогать людям жить таким образом, чтобы Христос вселялся в их сердце. 3.17 мы читали. «Верою вселится Христу в сердца ваши». Смотрите, как Христос вселяется в сердце. Он вселяется не просто так, когда человек пришел и мистически где-то там родил, и какие-то имел экстатические переживания, и вот он вышел после этого, и он ощущает, что Христос как будто бы больше в его сердце сейчас. Писание ясно говорит, что Христос вселяется в сердце посредством веры. Вера никогда сама по себе не ходит. Вера – это не отдельная субстанция, она обязательно связана с объектом веры, вера во что-то. Вот почему в другом месте, Римлянам 10:17, апостол Павел объясняет: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». То есть Христос вселяется в сердце посредством познания верою Слова Божьего, истины. То есть, если мы хотим созидать душу, нам нужно привести этого человека к истине Писания. Причем не в общих формах, а к конкретной истине Писания. Мы сейчас об этом поговорим. Привести его к истине Писания и молиться Богу о том, чтобы он мог верою воспринять эту истину. Мы не можем заставить его верить. Мы не можем поставить его в какие-то обстоятельства, в которых он вынужден будет верить. Это Божий процесс. Вот почему Павел и молится. Он говорит: «Я умоляю Бога, чтобы он дал вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Но когда мы говорим о нашей роли, наша задача как раз-то и заключается в том, чтобы мы привели человека к истине. И вот эту истину нам нужно знать. Когда мы говорим о том, чтобы знать истину, большинство людей, они говорят, их даже это обижает: ну как, я не знаю истину. Я с детства верующий, или я 40 лет в церкви, или я перечитал Библию вдоль и поперек, я очень много знаю Библию. Очень часто люди воспринимают вот это знание, поверхностное знание, воспринимают как действительно знание истины. Я хочу немножечко уточнить, что имеет в виду здесь апостол, когда он пишет об этом. Я думаю, что один текст в наибольшей степени объясняет это. Колоссянам 1 глава 9 стих. Посмотрите, апостол пишет другой церкви, опять молится об этой церкви, и он молится о следующем: «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись, и дальше написано, познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». То есть нам прежде всего нужно знать волю Божию. Что это значит? Знать волю Божию – это знать Слово, которое практически применимо в нашей жизни для исполнения. Речь идет не о том, чтобы знать самые современные теологические теории. Речь идет не о том, чтобы мудрствовать о небесных мирах. Речь не идет о каких-то других аспектах. Речь идет о том, чтобы знать, что Бог хочет от тебя сейчас. Оно, безусловно, связано с сознанием, с общим знанием Писания. Очень хорошо об этом в Ветхом Завете Бог объясняет, когда Он дает наставление Иисусу Навину, перед тем, как Иисус Навин должен войти в обетованную землю. И Он говорит ему следующее. Первая глава Иисуса Навина, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, первое, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, и тогда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать разумно». Посмотрите, сначала Бог призывает наполнять свой разум знанием истины Священного Писания. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». То есть нам нужно знать Писание. Нам нужно знать его глубоко, нам нужно знать его точно. Нам нужно изучать все аспекты Священного Писания, чтобы мы знали его тонкости. Но заметьте, это еще не все. Следующий шаг, он говорит, но поучайся в ней день и ночь. Поучаться – это следующий шаг. Это когда я изучаю Священное Писание с тем, чтобы оно изменяло мое знание. Что такое процесс учебы? Процесс учебы – это не что иное, как изменение того, что человек знает. Это дополнение его знания новым правильным знанием. И это исправление старого неправильного, заменяя его правильным. То есть поучайся в ней день и ночь, включает в себя процесс внутреннего разговора человека с Писанием и преклонение перед Писанием. Процесс проверки себя Писанием. Это процесс реального изменения сути того, кто мы. Но и это еще не все. Бог, обращаясь к Иисусу Навину, говорит следующее. Дабы в точности исполнять. Он говорит, поучайся в слове с целью практически жить. Что толку, если человек знает Библию от корки до корки, но он не может вести себя в элементарном напряжении, которое возникло у него с людьми, которые его окружают? Что толку, если человек будет знатоком, специалистом в тонкостях Писания, но он не умеет правильно воспитывать семью, он не умеет правильно относиться к жене, он не умеет жить, не умеет жить в реальных сложностях. У него все виноваты, он такой библейский, а все виноваты. Речь идет о том, что, дабы в точности исполнять, изучение с целью исполнять, оно касается изменения поведения. Если изучение с целью поучаться касается изменения знания, то изучение с целью исполнять касается обязательно изменения практики поведения. То есть, когда мы изучаем Писание, оно показывает нам, что мы делали что-то неправильно. Оно показывает нам, что делать правильно. Таким образом, только когда у нас есть вот эти три компонента, то есть мы читаем Писание и познаем его, мы познаем Писание с целью поучаться, чтобы оно нас критиковало, чтобы оно изменяло нас. И мы читаем Писание с целью исполнять его. Вот только тогда у нас есть шанс знать волю. Только тогда у нас есть шанс, что с нами будет то, что здесь написано. Будешь успешен в путях и будешь поступать благоразумно. То есть, когда мы говорим о том, чтобы мы были способны говорить истину в любви, нам сначала нужно дойти вот до этого уровня, чтобы мы знали истину. Чтобы мы знали ее практическое выражение в конкретной ситуации. Тогда, когда пришли ваши дети, они поссорились друг с другом. Или тогда, когда пришли ваши дети, они просят чего-то, что им нельзя. Или когда пришли друзья ваши, и вы сталкиваетесь с их какой-то реакцией. Для того, чтобы сказать им в этой ситуации, просто так знание о триединстве Божьем недостаточно. Просто знание того, что в Библии есть все ответы, не хватит в этой ситуации. Эти ответы нужно знать. Нужно иметь способность практически видеть, что Писание говорит в данной ситуации. Сложный процесс, да? Вот почему и так мало сильных церквей, сильных семей, сильных личностей. Потому что приходят к этому первому этапу и просто здесь сдаются люди. Уже дальше уже будет любовь или не будет любви, уже мало играет роли. Потому что созидания уже нет. Если человек не знает истины, созидания уже нет. Очень хороший пример того, как исправлять или как говорить истину, или почему важно знать истину, является Иисус Христос, когда Он исправлял Своих учеников. Он их исправлял постоянно. На протяжении всех 3,5 лет своего служения он постоянно сталкивался с ними и сталкивался с ситуацией, в которых они знали факты, но они не видели их практической значимости. Я вам приведу только один такой пример, чтобы вы понимали немножко яснее, о чем идет речь. Вы помните ситуацию, когда Иисус Христос начал открывать ученикам своим о том, что ему нужно пострадать. Он идет в Иерусалим, он идет для того, чтобы быть преданным и там быть распятым и потом воскреснуть. Христос сказал один раз. Дальше, по крайней мере, Он точно сказал еще один раз. 20 глава Евангелия от Матфея, откройте, пожалуйста, 17 стиха. Это уже второй раз, а может быть даже не второй, может быть даже третий, или может быть, если там не написано, может быть еще несколько раз Он говорил. 17 стиха. «И восходя в Иерусалим, и Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Еще раз очень яснаясдекларация факта того, что Христос идет на распятие. Ну, посмотрите, здесь сразу бок о бок, прям сразу рядом. Сразу же, 20 стих, тогда, очень важное слово, приступила к нему мать сыновей, сыновей Завидеева. Вот именно тогда, когда он говорил об этом, тогда приступила к нему мать сыновей Завидеева сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у нее, у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели, один у тебя по правую сторону, другой по левую в царстве твоем. Она как будто бы не слышит. И они, в принципе, они же там рядом стоят, вот сии два сына, она показывает на них. Они как будто бы не слышат, о чем говорит Христос. Они знают хорошо, что он идет на Голгофу. Он им уже несколько раз сказал об этом. Но они конструируют в своем сознании совершенно другую схему. И посмотрите, Иисус Христос, все, что он делает, он берет и вот это общее знание, показывает его практическую значимость, практическое применение здесь. Послушайте, 22 стих. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите. Они не знают истины на практике. Они знают общую истину. Они, в общем-то, понимают, что Христос им говорит много раз, что он идет на Голгофу. Но что это значит? Они не знают. И посмотрите, он задает им вопрос. Можете ли пить чашу, которую я буду пить? И креститься крещением, которым я крещусь? Они просят по правую и по левую сторону. Христос говорит, не знаете, где эта правая и левая сторона будет? Вы не знаете, через какой путь я прохожу. И поэтому вы просите сейчас, не имея понимания практической значимости того, что вы просите. И дальше он объясняет, в конце 20 главы он объясняет подробно, куда он идет, и он объясняет подробно ту проблему, с которой столкнулись ученики. Итак, вопрос номер один. Для того, чтобы говорить истину в любви, ее нужно знать. Первое. Второе. Еще более ясно или практично, истину нужно говорить. Окей, знать истину – большое дело, но научиться говорить ее – не менее важное дело. Речь идет о следующем. Мы часто попадаем в самые разные обстоятельства, и вот в этих обстоятельствах как раз-таки и важна, чтобы был кто-то рядом, кто знает истину, кто мог бы принести ее в этот контекст. Среди этого круга друзей – среди этой семьи, она должна прозвучать там, кто-то должен говорить эту истину. Для этого есть много разных причин. Первая причина – истина открывает реальность. Очень часто люди просто не понимают, о чем идет речь. Как Христос это сделал, сейчас он открыл реальность. Речь идет о продолжающемся формировании библейского мировоззрения. Много текстов, которые об этом говорят. Колоссянам 3:16 написано «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господа». То есть речь идет о практике говорения истины друг другу. Речь идет о общем контексте, когда мы, познав истину, делимся ею с другими. Вот почему нам нужны домашние группы, друзья. Вот почему нам нужно в любом контексте, встречаетесь вы на день рождения, встречаетесь вы где-то с друзьями просто так. Ищите возможности говорить истину. Что с вами сделал Бог? Что Он открыл вам? Каким образом практически Священное Писание подействовало в той или другой сфере? Посмотрите, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Говорите истину, наполните истиной, которая бы позволяла созидать людей вашу жизнь. Ефесянам 4:29 говорит об этом с другой стороны. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. То есть он говорит, все, что вы говорите, обязательно должно иметь своей целью созидать в вере, для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Вы знаете, если в разговорах между родителями дома не доминирует правильный взгляд на жизненные вопросы, скорее всего, дети, которые постоянно слушают эти разговоры и не слышат в них истины. Это просто разговоры, это обыденные, бытовые разговоры о самых разных вещах. И если они не слышат там истины, то они формируют в себе или в них формируется ложный взгляд, ложные концепции, ложные оценки реальности, которые потом портят их жизнь. Вот почему очень важно истину говорить. Так, во-первых, истина открывает реальность, во-вторых, истина освещает. Нам нужно говорить. Писание говорит о том, чтобы мы помогали друг другу побеждать грех, побеждать страх, побеждать уныние, чтобы в конкретных ситуациях жизни мы могли сказать истину, которая помогла бы человеку, который находится сейчас в проблеме. То есть это не только формирование общего мировоззрения, это реальное действие конкретным людям, находящимся в конкретных ситуациях. 1 Фессалоникийцам 5:14. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых». Вот этим людям нужно сказать истину. Как мы можем их вразумить? Как мы можем их утешить? Как мы можем поддержать человека? Только истина, не просто похлопать по плечу и сказать, ну хорошо, пройдет. Нам нужно показать истинный свет в его ситуации. А он может быть только тогда, когда мы знаем Священное Писание и говорим ее. Христос сказал о том, что истина освещает в своей молитве Отцу. Он говорит, Иоанна 17:17, «Освети их истиною Твоей, и дальше Слово Твое есть истина». То есть процесс освящения – это практическое применение истины в каждой конкретной ситуации жизни. 1 Фессалоникийцам 5:11 еще раз говорит апостол об этом же самом. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы это и делаете». Итак, истину нужно говорить друг другу, потому что она открывает реальность. Во-вторых, она помогает нам освещаться. Есть третья причина. Истина помогает людям расти. По сути дела, это и есть элемент роста, взращивания. Если вы хотите, чтобы человек рядом с вами рос, самое большое, что вы можете сделать для него, это помочь практическую истину ему слышать в разных формах как можно больше в сущности его жизни. 2 Тимофею 3:16 написано: «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Заметьте, как это важно. Совершенство или развитие человека, зрелость человека формируется тем, насколько он, слыша слово, реагирует на него, когда слово обличает, когда оно наставляет, когда исправляет и когда оно наставляет в праведности. То есть только слово способно сделать человека совершенным, способным на всякое доброе дело. То есть он способен будет эффективно жить, он способен будет быть Божьим инструментом. Иисус Христос говорит об этом другими словами. Иоанна 8:31-32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть истина освобождает, истина делает человека совершенным, она готовит его ко всякому доброму делу, то есть делает его способным правильно и эффективно жить, друзья. Вот почему мы должны учиться говорить истину друг другу. Итак, мы, во-первых, ее должны знать. Во-вторых, мы ее должны говорить. Говорить истину нелегко. Разные есть причины для этого. Самая первая причина заключается в том, что мы часто сталкиваемся с нежеланием людей слышать истину. Но мы об этом чуть попозже поговорим. Я хочу сказать еще одну сложность в том, чтобы говорить истину. Истину нужно говорить точно. То есть нам нужно знать, в какой ситуации какая истина действует. Мы не можем просто говорить людям о том, что вот читай Библию. В общем, это правильно, Библию нужно читать. Я слышал, как один пастор консультировал одну женщину. Женщина пришла и рассказывает, что у нее муж неверующий, очень трудно жить. Вот. У этого пастора были свои проблемы там с родственниками, и он ему говорит следующее: «Сестра, положи на все это крест. Я вот на все положил крест, и ты положи крест». Она пыталась очень долго понять, что это значит. Он говорит, то ли это игнорировать мужа, то ли его на крест положить. То ли закончить все это дело. Что это значит? Так она и не поняла. Ну, в общем, звучит красиво, религиозно очень. Положи на все крест. Можно еще там окружить очень многими такими религиозными словами. Но что практически этой женщине делать, когда она ушла оттуда, она так и не знает. Наша задача заключается в том, чтобы мы могли учиться, зная истину, видеть практические точки, где она действует. Конкретная истина Священного Писания. В притче 25.11 написано: «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное привычно». Я привел здесь английский перевод. Здесь написано: «A word spoken in right circumstances». То есть слово, сказанное в правильных обстоятельствах. Вот это золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. То есть вот этому нужно, вот эта сила, вот это высший пилотаж, друзья. Вот почему апостол называет это высшей степенью зрелости. К сожалению, как я уже сказал, подавляющее большинство христиан не умеет этим пользоваться. Многие думают высоко о себе, многие думают о том, что я вот такой сякой проповедник. Другие думают о том, что я вот такой опытный член церкви. Третьи думают и говорят: я очень много знаний получил, очень много книг перечитал. У меня самая правильная вера и так далее. Но практически, если человек не может говорить истину точно в конкретной ситуации, он еще слаб. Он очень слаб. Он еще не достиг того уровня, где он способен был бы быть эффективным. Итак, мы говорили о том, что истину нужно знать. Первое. Второе. Истину нужно говорить. Третье. Истину нужно говорить в любви. Это еще сложнее. Знать истину – полдела. Говорить ее – еще важная часть. Но научиться говорить в любви – для этого нужно иметь силу. Дело в том, что говорить истину сложно. Вот смотрите, истина – всегда, обязательно, будет сталкиваться с необходимостью изменить что-то в человеке. Смотрите, все мы, люди, несем на себе отпечаток неточности. Мы не точно знаем то, как нужно знать. Мы не точно действуем. В нашей жизни неправильно действуют наши чувства, наши желания. И каждый раз, когда мы говорим истину, причем, чем практичнее и точнее мы говорим истину, тем глубже она проникает и показывает, и всковыривает вот эту вот внешнюю оболочку, пробивает эту внешнюю оболочку и показывает человеческую неправоту. И это неприятно людям. Говорить истину сложно. Для того, чтобы ее говорить, для этого нужна огромная сила. Вот просто так люди предпочитают не говорить истину. Они могут сказать в общих словах, может быть, но чем конкретнее, чем ближе, тем опаснее. Потому что ты можешь встретиться с сопротивлением. И поэтому люди чаще всего не говорят. Для этого, как я уже сказал, что нужно силы много. Иногда люди говорят под действием силы гнева. То есть они не говорят, пока потенциал, сила внутри появится, гнева достаточно много, или зла, или раздражения против ситуации, и потом они уже скажут все, что они думают. Но это не та истина и не так сказанная, как написано здесь. Для того, чтобы правильно говорить истину, есть только одна сила, которая может сделать нас способными. Это сила любви. Причина, почему мы не можем говорить истину конкретным людям в конкретных ситуациях, точно заключается, скорее всего, или в том, что мы не знаем истину. Или же, если мы знаем, мы недостаточно еще любим этих людей. Мы любим не настолько, чтобы быть готовым услышать их сопротивление и продолжать их любить. Мы любим не настолько, чтобы быть готовым услышать их обидные слова в наш адрес в ответ, встретившись с их незрелостью. А скорее всего так и будет. Ведь этот человек же незрелый. Ведь ему же нужна помощь. И для того, чтобы помогать людям, есть только одно средство. Вот это высший пилотаж христианства. Вот это настоящая зрелость. Говорить истину любви. Вот почему апостол Павел говорит, чтобы мы не были более младенцами. Он противопоставляет. И 15 стих, но, говоря истину в любви. То есть младенцы не могут говорить истину в любви. А зрелость предполагает, он противопоставляет 14 стих и 15 стих. Слово «но», частица «но», она противопоставляет эти две части. Чтобы мы не были более младенцами, но, говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос. Младенцы не могут говорить истину в любви. Младенцы или плывут по течению, соглашаясь и смиряясь с ложью и с тем, что неправильно, или же спорят и ссорятся, пытаясь защитить истину. И в одном и в другом случае они проигрывают. Это младенцы. И, к сожалению, как я уже сказал, что христианство представляет собой сегодня тотальное младенчество. Если мы дадим вот эту оценку, или придем с этой оценкой к средней церкви, к среднестатистическому христианину, мы обнаружим вот это состояние, нет способности говорить истину в любви. Истину не знают и не имеют достаточно любви, чтобы ее говорить. Апостол Павел подробно рассматривает этот вопрос, я хотел бы чуть-чуть на нем остановиться, чтобы мы могли немножко более ясную картину иметь для себя. Второе послание к Тимофею, он представляет Тимофею последнее наставление, которое должны помочь Тимофею стать сильным руководителем церкви, служителем церкви. Вторая глава, первый стих, он начинает и говорит, «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом», то есть «становись сильнее». 15 стих он говорит о том, как, шаги говорит. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Становись сильнее в благодати. Как это выражается? Точно изучай, точно провозглашай слово. Но дальше он предупреждает о некоторых аспектах, которые обязательно грядут в жизнь Тимофея, когда он будет это делать. Он говорит о том, что он будет, Тимофей, будет встречаться с людьми, которые будут думать не так, как он думает. С людьми, провозглашая истину, которым будет вызывать, провозглашение истины, которым будет вызывать реакцию. И он специально его предупреждает. Смотрите, 22 глава, 22 стих. «Юношеских похотей убегай». Очень важное слово «похоть» – это сильное неконтролируемое желание. Он добавляет слово «юношеских», то есть «младенческих», то есть «еще не вырос», «незрелых». То есть он предупреждает, избегай незрелой реакции, избегай амбиций юношеских. Конечно, это слово включает в себя и похоти сексуальные, и самые разные похоти. Но и в том числе, дальше в контексте мы видим, о чем он говорит, в том числе и реакция на тех людей, которые думают не так, которые противостоят, которые возражают его проповеди истины. Он указывает, что подобная эмоциональная реакция, она не приносит никакой пользы, она рождает ссоры, написано. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. И далее апостол представляет главное. Посмотрите 24 стих. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противникам, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Давайте посмотрим на несколько ключевых слов здесь, вот в этом тексте. Во-первых, быть приветливым ко всем. Быть приветливым означает быть мягким, не говорить грубо. Подчеркнуто ко всем. То есть независимо от того, кто эти люди, какие они позиции занимают. Второе, учительным – это способность учить. То есть знать истину, уметь ее ясно и доступно выражать. Рабу же Господа не должно ссориться. Но ты вместо этого займись тем, чтобы знать хорошо истину. Чтобы ясно ее выражать, быть учительным. Последнее слово он говорит – незлобивым. Очень интересное слово – незлобивым. Анексикакос – терпеливым козлу. Это очень интересное слово – оно состоит из двух частей. Анексикакос. Слово «какос» – это не кокосы, которые растут. Это слово «како» – греческое слово, которое даже и звучит плохо, да? «Како». Вот. Это слово «зло». То есть он говорит здесь, анексикакос, он говорит для того, чтобы ты не отвечал злом на зло. То есть он ясно объясняет, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, не отвечающим злом на зло. И дальше, посмотрите, он говорит о том, чтобы с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния познанию истины. Для того, чтобы говорить истину в любви, необходимо не допускать зла в сердце, друзья. Для этого необходимо искренне заботиться о благе того человека, которому мы говорим. Есть несколько важных причин, почему это так. Любовь играет важнейшую роль в процессе коммуникации истины. Во-первых, любовь освобождает нас от страха. Когда мы говорим человеку, мы боимся. Вот даже сильные люди, даже там взрослые мужчины или женщины, они часто боятся сказать истину. И причина, почему они боятся, заключается в страхе, который гнездится в сердце человека. Мы вроде бы говорим, вот да сейчас как раскроет рот, как будет говорить. Да это лучше не трогай, лучше его не трогай. Но в действительности мы же не за него боимся, мы же за себя боимся. Мы боимся, потому что мы сейчас откроем чьи-то уста, которые будут выражать свое неудовлетворение нами. И этого мы боимся. Так вот, любовь освобождает от этого страха. 1 Иоанна 4:18. В любви нет страха. Но совершенна любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. То есть речь идет о боязни за самого себя. Боязнь того, что я столкнусь с какой-то ситуацией, которая поставит меня в неудобное положение, и мне будет плохо. Как только человек перестает думать о себе, а думает о благе другого, тогда вот эти реакции, они не вызывают у него ответной эмоциональной неправильной реакции. Тогда человек может продолжать его любить. Есть вторая причина. Любовь не только освобождает от страха, любовь создает атмосферу для принятия истины. Для того, чтобы человек принимал истину, сердце его должно быть размягчено. И самым лучшим размягчителем является с нашей стороны. Конечно, это Бог действует, но с нашей стороны, то, что Бог сказал, самым лучшим инструментом или средством, это искренняя любовь к этим людям. Вот почему написано, посмотрите, 25 стих 2 главы 2 к Тимофею, «С кротостью наставлять противников». Не даст ли им Бог покаяния познания истины? Павел подчеркивает, что наставление в истине должно осуществляться в кротости, то есть в духе смирения и добра. Вот это слово «кротость» – «праутейс» – это доброта, смирение, вежливость, тактичность. То есть он говорит, как наставлять противников. И дальше говорит, не даст ли им Бог. То есть речь идет, что с нашей стороны должна быть мягкость. Тактичность, вежливость, доброта, смирение. То есть тогда мы сотворим атмосферу. Первое, что обычно закрывает людей и делает их неспособными принимать истину, это наш собственный страх. Страх передается людям. Вы можете это проанализировать, когда вы попадаете в таких ситуациях. Вы можете увидеть, как вы чувствуете, что человек какой-то анези, который перед вами. Он волнуется, что-то у него. И вот это напрягает ситуацию. Вот это первая проблема, которая любовью устраняется. Она дает человеку способность говорить. Вторая, вот эта атмосфера, как человек говорит. Говорит ли он добро, со смирением, вежливо, тактично, ища благо этого человека. Очень важно. То есть, когда наше сердце мягко и сокрушено, когда оно наполнено смирением и трепетом перед Богом, тогда люди, слушающие нас, видят, что мы ищем не своего, а Божьего. Есть третья причина. Любовь помогает нам определить, когда и в какой форме говорить истину. То есть, если мы любим человека, то мы ищем, насколько мы можем, конечно, мы ищем лучшие ситуации, где ее сказать. Мы подбираем наиболее правильные слова, как ее сказать. Мы не просто так, рубить правду матку с плеча, как по-русски говорят. А я ему все сказал. Все боятся, а я сказал. Так вот, финальный результат, что у тех, кто боится, что у тех, кто сказали, одинаковый. Толку нету, называется этот результат. То есть для того, чтобы мы могли достигать результата, для этого нам нужно любить, когда мы истинно желаем блага. Помните пророк Нафан, как он обличал Давида? Он пришел и рассказал ему историю с овечкой. Это было долгое вступление, посредством которого он проник в сердце Давида. Помните, как Иисус Христос разговаривал с Петром, когда они встретились после отречения Петра и после воскресения Иисуса Христа? Иисус Христос даже не стал ему говорить: «Слушай, как же ты так поступил?» Христос из любви к Петру выбрал самые точные слова, которые нужны были Петру тогда. И в этом смысл любви. Иисус Христос доносит истину, он видит, что причина, почему Петр предал его, заключалась в том, что Петр не до конца был ему посвящен. И поэтому он не говорит о предательстве, он задает ему другой вопрос: «Любишь ли ты меня?» Это гораздо более важный вопрос. Петр понимает, о чем идет речь. И он говорит: «Да, Господи, люблю тебя». Это говорит о том, что Петр научился. Есть четвертая причина. Любовь побуждает нас к упованию на Бога. Мы говорили, что любовь освобождает нас от страха, любовь создает атмосферу принятия истины, любовь помогает нам определить, когда и в какой форме говорить истину. И четвертое, любовь побуждает нас к упованию на Бога. 2 Тимофею 2, 24-25 написано, 25 стих: «С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины». Когда мы действительно любим людей, мы ясно понимаем, что только Бог может их изменить. Мы ясно видим свою собственную ограниченность. Мы ясно понимаем, что мы не в состоянии, мы не в силах на них повлиять. Поэтому мы говорим, ясно понимая и осознавая свою ограниченность. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Итак, это немножко, несколько слов по поводу инструмента созидания. Давайте мы коснемся второй части этого стиха. Метод созидания, взращивания в зрелости. Но говоря истину в любви, все взращивали в того, который есть глава Христос. Слово «возвращали» или «взращивали», оно переводится как «расти», «взращивать» или «умножать». Этот процесс имеет несколько особенностей. Во-первых, это процесс, а не событие. То есть речь идет не о том, что мы пришли, сказали и все решили. Здесь написано: «Но говоря истину в любви, все взращивали». Этот процесс, он связан с последовательным изменением. Для того, чтобы человек научился таблице умножения, ему нужно научиться знать цифры, научиться складывать их и отнимать. Тогда он сможет учить таблицу умножения. До этого не сможет. Хотите научить таблицу умножения? Начните учить цифры. Точно так, для того, чтобы научиться бегать марафон, сначала нужно научиться ходить, по крайней мере. А потом еще натренировать свои легкие, сердце и мышцы ног. А потом еще попробовать бегать на более короткие дистанции. И потом тогда можно попробовать бежать марафон. То есть, если мы хотим кого-то натренировать бежать марафон, сначала его нужно сначала научить ходить. Мы говорим о разных аспектах жизни. Чтобы научиться прощать врагов, сначала нужно научиться прощать свою жену, своего мужа, своих детей, своих друзей. Это естественный процесс, это процесс, а не событие. Второе, этот процесс, который происходит внутри. Рост невозможно сделать снаружи. Родители могут кормить ребенка, они могут заботиться о нем, но они не могут за него расти. Точно так вы можете поливать свои помидоры, которые вы посадили сейчас на фронт-ярд в связи с кризисом. Вот. Но вы никогда не можете их заставить расти. Вы не можете просто взять и заставить их расти. Вы можете поливать, ну, спросить у того, как правильно поливать, и что-то подсыпать, чтобы они росли хорошо. То есть это процесс, происходящий внутри. Есть третье, это процесс, охватывающий все сферы жизни. Посмотрите, там написано: все взращивали в того. То есть рост – это не однобокий процесс, он включает в себя все. Люди часто фокусируют свое внимание на каких-то одних сферах жизни, забывая о других. Например, человек изучает Библию, но не может прощать. И он говорит: изучать Библию главное. Или он активен в церкви, но не может молиться. Или он заботится о семье, но нечестен в бизнесе. Он добрый, но ленивый. Или творческий, но недисциплинированный. Здесь написано, все, каждую сферу взращивали в того, чтобы представить все это в Иисусе Христе. И последнее, цель созидания. Цель созидания – это Иисус Христос в нашей жизни. Мы можем иметь самые разные цели, когда мы работаем над людьми. Можно добиваться просто того, чтобы другие делали то, что мы хотим. Мы можем работать так над людьми и добиваться, чтобы они делали то, что мы хотим. Или мы можем просто возвышаться над людьми, или можно просто утверждать свою традицию, культуру и так далее. Апостол здесь ясно говорит, что зрелые христиане видят и добиваются другой цели. Но говоря истину в любви, все взращивали в того, который есть глава Христос. Если сказать просто, то служение созидания душ может быть, или целью служения созидания душ может быть только одно, только Иисус Христос. Апостол отмечает здесь два аспекта этой цели. Первое – подчинение Христу. Очень важно признавать главенство Христа. Но говоря истину в любви, все взращивали в того, который есть глава Христос. Дело в том, что созидание душ невозможно без признания главенства Иисуса Христа. Созидание душ, оно предполагает постоянное осознание величия Иисуса Христа для того, чтобы преклоняться перед Ним. Нам нужно все взращивать не просто в идею Христа, не просто в моральную часть христианства, или в культурную, или в мистическую, связанную со Христом. Нам нужно все представлять в Иисуса Христа как в главу церкви. Сегодня есть очень много христиан, которые понимали, потеряли понимание Христа как главы. Они хотят видеть Его как доброго пастыря. Они даже готовы видеть Его как учителя. Но они не хотят видеть Его как главу. Поэтому апостол предупреждает, когда мы созидаем людей, мы должны представлять их перед главенством Иисуса Христа. Это первое. И второе – это уподобление в образ Христа. Посмотрите, все взращивали в того, который есть глава Христос. То есть наша цель, самая большая, заключается в том, чтобы привести человека в ясное отображение характера Иисуса Христа. Послание к Галатам, 4 глава, 19 стих, апостол Павел пишет, он измеряет свою жизнь или свое служение этой целью. Посмотрите, он говорит, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Наша цель – делать людей подобными характеру Иисуса Христа. И мы можем сделать это только в одном случае, когда мы терпеливо говорим истину в любви.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!